Я бы хотела сегодня с вами поделиться словом, и слово это, как лучше назвать его, но я думаю, что самое подходящее название было бы «8 принципов пробуждения». Именно 8. Вы знаете, я читала много книг о пробуждениях в разных церквях, в разных странах, и из всех этих движений, из всех пробуждений можно выделить основные принципы, когда Господь приходит на это место, когда зажигается Божий огонь, когда Дух Святой спускается, и Господь просто не хочет уходить из такой церкви. Пробуждение нужно нам всем, пробуждение нужно в наших семьях, в наших церквах, пробуждение нужно в наших городах и в странах. И просто смотря и исследуя все пробуждения, которые происходили, когда Бог действительно делал просто сверхъестественные чудеса, когда приходил, и люди просто действительно толпами, они шли, и просто Дух Святой их ввел, можно выделить основные, наверное, такие принципы. Но я хочу сказать, что Духом Святым, конечно же, нельзя управлять, и Дух Святой, Он дышит где хочет. Когда Он приходит, ты не слышишь, и откуда приходит, и куда уходит, ты не знаешь. Но если рассматривать все-таки, если рассматривать Писание, если рассматривать опыт многих церквей, действительно, которых посетил конкретно реально просто Дух Святой, то можно выделить следующие вещи. Я бы очень хотела бы, попросила бы вас, чтобы вы взяли ручки и записывали. 8 принципов – это не так много, знаете, но для вас это будет прекрасный тест сегодня, прекрасная анкета, по которой вы можете каждый протестировать себя. И мы можем протестировать себя как вся церковь, так и каждый лично, каждый человек персонально. Где я сейчас нахожусь? Что происходит в моей жизни? Что мне нужно подправить? Господь, просто, Боже, я прошу сегодня, говори сегодня в сердца всех людей. И первый принцип, без которого просто Духу Святому будет неуютно в такой церкви. Первое – это единство. Как нужно единство в церкви? Как оно необходимо? Насколько оно важно? Единство. Если церковь, она будет представлять себя, знаете, не невесту Христову, а такой гарем, знаете, там, где жены просто каждая требует к себе внимания и просто друг между другом пытаются конкурировать, друг на друга что-то сплетничают, какие-то просто происходят козни. В такой церкви не произойдет пробуждение. И такая церковь не сможет принести пробуждение в твой город и твою страну. Поэтому первое – единство. Что такое церковь? Церковь – это собрание людей, которые, можно сказать, вызваны из мира, да? То есть они призваны из мира, и они собраны воедино. И церковь недаром, она называется телом Христовым. Это организм, единый организм, который должен работать слаженно, без перебоев. Если легкие наши просто забиты какими-то ядами, да, токсинами, это будет влиять на все, на работу сердца. Это будет просто, действительно, человек, он не сможет постепенно, не сможет двигаться, не сможет нормально дышать. Поэтому единство в работе всей церкви, единство просто между членами – это очень-очень важная вещь. И, как я сказала, церковь – это община людей во Христе, которые сошлись как граждане Божьего Царства. Мы можем быть в разных церквях, но мы все с вами принадлежим одной стране, Божьему Царству. И в Ефесянах 2:19 мы можем читать следующие слова – «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы с вами сограждане, являемся гражданами Небесного Государства. Следует ли из этого, что мы все должны быть одинаковые, как роботы просто? Мы знаем, что сейчас существует много христианских церквей, деноминаций, течений. Нет, мы не должны быть одинаковыми. В каждом могут быть какие-то свои различия. Но это должны быть различия, а не разделения. Разделение на почве доктрин, разделение на почве того, кто одел косынку, кто не одел, разделение о том, кто так крестится, кто не так. То есть это все приводит не к единству, наоборот, это будет разрывать тело Христово. Поэтому, если мы будем смотреть с вами Слово Божье, Ефесянам 4 глава, с 1 стиха, Мы с вами сможем прочитать, что же апостол Павел писал вообще о единстве. Давайте почитаем с 1 стиха и до 6. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Единство Духа. Единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И, как я сказала, что церкви могут быть различными. По-разному можно поклоняться, по-разному можно славить Бога. Точно так, как в израильском народе Господь почему-то выделил 12 колен. И каждое из колен израильских, оно несло свою функцию. Были левиты, были священники. То есть по какой-то причине Господь он допустил, чтобы было 12 колен израилевых. Точно так и в христианстве сейчас. Церкви могут быть очень разнообразные. Но связующее, просто скрепляющее нас вещество, это должно быть любовь. Любовь друг к другу и любовь к Богу. И Господь для просто роста церкви, для того, чтобы не были мы постоянными младенцами, потому что когда люди с мира приходят, они все на младенческом уровне. Господь для этого в церкви назначил разные служения. Это служение пастора, учителя, пророка, служение евангелиста. Каждый из этих служений выполняет свою функцию для тела церкви. И давайте мы почитаем с 11 по 16, та же 4 глава. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Для чего? Для чего это сделал Господь? «К совершению святых», или можем читать, «к совершенству святых, на дело служения, для созидания тела Христова». Для чего, опять-таки? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть Господь, Он хочет нас взращивать. Он не хочет, чтобы мы духовно все время оставались такие, знаете, на уровне детского садика духовного. Но Он хочет, чтобы мы с вами росли и чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. И дальше сказано, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». То есть Господь не хочет, чтобы мы оставались на детском уровне. Он не хочет, чтобы сейчас очень много теорий, доктрин, чтобы мы увлекались каждым ветром учения, каждым новым проповедником, каждым просто какой-то новым течением, но чтобы мы, и это показатель, чтобы мы возрастали и просто превращались в Иисуса Христа, превращались в Его образ мысли, в Его чувства и так далее. И сказано, что истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть тело, оно должно просто обогащаться и должно быть связано между собой любовью, чтобы эта любовь действительно наполняла людей. И любовь, именно присутствие любви и единства, это и является показателем зрелости и взрослости христиан. Поэтому в глазах Господа есть только одна церковь. В глазах Господа есть церковь, которая наполнена людьми, которые любят друг друга и любят Господа Бога. Поэтому единственное различие, которое Господь допускает в церкви, к которому Он относится очень лояльно, это чисто географическое различие. Когда мы с вами будем читать послания апостолов, то мы видим, деяния апостолов, вернее, то мы видим разные церкви, да, и мы видим, что все эти церкви, они назывались по именам городов. Смирна, Рим и так далее. То есть церкви могут различаться территориально, но, как я говорила, что поместная церковь, она посажена на этом месте, в этом городе, но она также должна иметь по месту географические связи и с другими церквями. Это неправильно, когда церковь отделяется, ни с кем не хочет общаться, но мы должны действовать едино, как одно тело, там, где мы есть. То есть мы с вами русская церковь, но мы имеем контакты со многими церквями. Может быть, не так много здесь, в Детройте, Мичигане, но в частности мы сейчас берем это помещение у Ассамблеи Бога, да? То есть мы должны дружить, мы должны иметь контакты для чего? Для того, чтобы спасать людей, для того, чтобы выполнять ту миссию, для чего и призвал нас Господь. Знаете, самое такое маленькое хрупкое создание вообще, вообще как бы дизайна Божьего, да, удивительное искусство его, это снежинка. Если вы видели снежинки, да, то каждая из них, они имеют неповторимый узор, неповторимый дизайн. Но она настолько хрупкая, то есть она падает себе на руку, она сразу тает. И действительно, это хрупкое, маленькое такое создание Божие, но когда этих снежинок становится много, они могут превратиться в снег, в сугробы, в лавину. Точно так мы с вами. Один человек порознь, очень тяжело ему что-то сделать, но когда нас много, то это действительно может быть лавина Духа Святого, лавина силы Божьей, которая будет действовать через все тело. И, конечно же, церкви, которые просто не имеют единства внутри себя, не имеют связи просто с другими церквями поместными, которые не движутся все вместе просто в одном, эти церкви можно будет очень легко сломать. И не должно быть такого, знаете, отделения просто, вот мы сами по себе избранные и так далее. Постепенно это может перерасти в раковую опухоль, знаете. Что такое раковые клетки? Раковые клетки – это клетки, которые работают на себя, которые не работают на созидание организма, но они вот как-то появились, и они начинают размножаться, и они начинают поражать и сжирать другие органы. В здоровом организме такого нету. То есть это касается и внутреннего, как бы содержание церкви, да, когда кто-то начинает просто, ну, что-то делать, то, что не идет в ведение церкви, во благо церкви, это просто приведет к разрушению. И точно так же во всем теле Христовом, да. То есть очень часто видно в Америке, что как бы на одной улице просто рядом несколько-несколько церквей, а где-то вообще ни одной церкви нету. И, конечно, в этом должна быть мудрость, потому что, конечно же, в это последнее время все люди должны быть охвачены просто вестью Евангелия. Поэтому филиппийцам давайте еще прочитаем. Как я сказала, что единство очень тяжело сохранять в церкви, когда приходят люди совершенно разные, с разным опытом, с разным экспириенсом, с разных просто, может быть, каких-то, знаете, религиозных бэкграундов. У них разный опыт религиозный был, разные семьи, разное воспитание. И вот они приходят в церковь, и им нужно как-то ужиться. Но это точно так же, когда муж и жена сходятся, да, и у него в семье там предпочитали пельмени, а у нее вареники. И представьте, что на основании этого они будут ругаться и потом разведутся. Конечно же, это глупо. Точно так же мы с вами должны быть очень друг к другу терпимы. И приходят разные люди, но, как я читала, что взаимоскрепляющие связи, которые нас будут соединять, если они будут на основании любви и терпения друг к другу, то тогда все будет хорошо. И смотрите, Филиппийцам 2 глава, с 1 по 6 стих. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, пишет Павел. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Действительно, мы должны быть, почитать один другого не ниже себя, не превозноситься, но наоборот выше себя. И насчет единства я бы хотела сказать еще такой пример. Во время Великой Отечественной войны в Германии Гитлер, чтобы лучше держать протестантские церкви под контролем, как бы разные там деноминации, не только протестантские, но разные церкви, он сказал, чтобы они все объединились и встали как бы, ну, под один какой-то союз. И многие церкви взбунтовались. Многие не захотели объединяться, потому что как бы различия между там традициями, поклонением и так далее были, ну, очень такие большие. И вы знаете, что произошло? Те, которые объединились, несмотря как бы на какие-то различия, они выжили в процессе войны, они испытали очень мало гонений. Те, которые, можно сказать, вот так вот встали на дыбы и сказали, что мы свои традиции не будем сдавать, эти церкви, они подверглись очень жестоким пыткам, гонениям, очень много было убито служителей. И потом, после войны, Фрэнсис Шефер, есть такой один теолог, он разговаривал с человеком, который был на таком как ретрите, когда встречались служителя тех церквей, которые вот действительно пострадали, и просто открывали свои сердца перед Духом Святым и говорили, что, ну, каялись в том, что они допустили вот такое разделение, особенно в такие тяжелые годы горестные, и просто исцелялись друг перед другом, просили прощения и получили исцеление своих сердец. Поэтому пробуждение невозможно, если пробуждение не начнется прежде всего в наших сердцах и в нашей церкви. Это то, что касается единства. И второе, значит, первое единство вы написали, да? Второе – желание. Если бы я сейчас у вас спросила, каково ваше самое-самое-самое жгучее желание в жизни? Какие бы прозвучали интересные ответы? Знаете, есть такая притча про трех человек, которые заблудились в пустыне. Американцы все. И трое из них заблудились, и, значит, закончилась у них вода, и вдруг они находят кувшин. А в этом кувшине джин такой нехороший. Но этот джин сказал, что я исполню ваше желание. И один говорит: мое желание, чтобы я сейчас очутился в Нью-Йорке со своей семьей, со своими детьми. Он раз и исчез, очутился в Нью-Йорке, дома у себя. Второй говорит: я хочу очутиться в Сиэтле, в своей семье, дома, за столом обеденным. Он опять-таки исчез, джин исполнил его желание. А третий почесал затылок: что-то скучно стало, джин, ну-ка верни-ка моих друзей обратно. У всех, знаете, разные желания. И мы можем желать все, что угодно, но если у нас нету страстного желания, чтобы Бог пришел на это место, чтобы Господь начал действовать в этом штате, в этой церкви, оно должно быть внутри нас. Если нет этого желания, то этого не будет. Знаете, опасность церквей в том, что все служения через некоторое время перерастают в рутину, перерастают в обязаловку. Люди перестают действительно желать чего-то страстно. Если я имею стакан воды, и я хочу его дать кому-то, да, то есть человек не может его взять, если он не захочет, он скажет: зачем это мне надо? Точно так Господь имеет Духа Святого, Он имеет силу, Он имеет все-все-все, что нам нужно, да, для пробуждения, для того, чтобы люди действительно, они увидели Бога живого. Но часто мы не хотим это брать, мы не хотим просто этим пользоваться. И вот это желание, знаете, оно должно быть действительно очень-очень сильным. Мартин Лютер, он даже дал такое определение этому желанию. Желание, которое настолько сильно, оно прямо до боли, внутреннее сильное желание, он назвал его «Leidenschaft». Это желание, которое просто внутри нас, ожидание Бога, жажда Бога, знаете. И Исайя 40:31, поставь, пожалуйста, этот стих. Очень часто, знаете, когда мы вот включаемся уже в эту рутину, мы хотим Бога, знаете, просто как бы, чтобы Он нас похвалил, когда мы делаем какие-то свои служения, движения и так далее, но мы не жаждем Его самого, не жаждем Его присутствия, Его силы. И мы превращаемся, знаете, не в орлов, с которыми часто сравнивает Господь, да, что мы должны быть как орлы, а мы превращаемся в куриц, которые носятся со своими яйцами, знаете, которые переживают вот по поводу формы служения, по поводу одежды, по поводу еще чего-то. Но мы не жаждем Бога. Но Господь говорит, чтобы мы были не курицами, чтобы церковь не была курятником, а чтобы мы были как орлы. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть, если мы хотим пробуждения, мы должны научиться летать. Мы должны научиться входить в Божье присутствие. Мы должны научиться действительно Духом Своим соединяться с Духом Божьим. Мы должны научиться летать, вообще парить в Духе Святом, в Господе. И действительно, чтобы церковь, она не была похожа, знаете, на такую рутину, чтобы церковь, она постоянно была, просто жаждала Бога. Когда Иисус Христос, Он стоял, Он говорил, в последний же день праздника, Иоанна 7:37, стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он не сказал, идите, ребята, все ко мне приходите. Он сказал, кто жаждет. То есть, кто жаждет, на того и будет изливаться вода. Кто жаждет, на того и будут изливаться потоки Духа Святого. Поэтому именно кто жаждет, Иисус звал жаждущих людей. И в Откровении также 3:14-16 Господь говорит об очень опасном состоянии, состоянии теплоты. И Он говорит, ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Какое опасное состояние теплоты, привыкания, рутины. Все, что я знаю, это мне нужно в воскресенье в 2 часа, ну, как бы прийти в церковь, зарисоваться, да. И все, все, на этом христианская жизнь моя заканчивается. Каждый день ищи Бога, каждый день ищи возможность что-то для Него сделать. Значит, желание, страстное желание, да. Следующее, третий пункт, напишите. Осознание нашей зависимости от Бога, dependency from God, скажем так, нашей беспомощности. Без Бога мы ничего не сможем делать. Пробуждение, оно приходит, когда приходит Святой Дух. Ты можешь делать очень-очень-очень много всяческих служений, всяческих просто каких-то, ну, человеческих каких-то движений, но пробуждение там, где Дух Святой начинает действовать. Поэтому мы должны осознать, что мы зависимы от Бога, что без Него ничего не произойдет. И, знаете, опасная самая позиция, когда люди говорят, мы все знаем. Мы все знаем, как бы не учите нас, и мы много чего прослушали, много чего прочитали. Вот. Но я хочу сказать, что это опасное состояние, потому что Бог тебя поставит в такую позицию, когда ты поймешь, что ни твои знания, ни твой опыт, ни твоя сила, ни твои таланты, ни твой экспириенс, они не помогут тебе. Он тебя поставит в такое состояние, чтобы ты нуждался только тогда в Боге, чтобы вера твоя проверилась, и чтобы действительно Господь, Он показал тебе, что твоя сила не в твоих способностях, не в твоих талантах, но в Нем. Поэтому, чем быстрее мы это осознаем, тем безболезненнее мы пройдем этот тест. Поэтому Господь – источник всего. Господь – Он сила наша, Господь – это наше действительное упование, и Господь – Он наполняет нас Своей живой водой, Своими откровениями. Господь – Он, когда приходит, тогда начинается пробуждение. Исайя 48:10 – это в плане тестов и испытаний. Вот я расплавил тебя, как серебро, испытал в горниле страданий. Зачастую мы не понимаем, почему происходят какие-то вещи в нашей жизни, и мы ошибочно ожидаем, что когда мы приходим к Богу, то все как бы должно быть по маслу. Но так как Господь, Он взращивает нас, так как Он хочет, чтобы мы постоянно обновлялись, постоянно возрастали, то нам придется все равно проходить испытания. И мы должны понять, что церковь – это не строение рук человеческих, но это, знаете, хождение по воде. Это те пути, когда мы не ходим по нашим человеческим каким-то измышлениям, нашим понятиям, но мы учимся ходить по Божьим понятиям. Поэтому хождение в сверхъестественном – этому тоже надо учиться доверять Богу. И если мы не смиримся внутри, если мы не поменяемся внутри, то мы просто не сможем, не разглядим просто Бога, и мы все время будем возвращаться на наше старое. И получается так, что даже, может быть, человек верующим очень-очень много, но так как он не строит на Боге, а он строит на своих понятиях, то его строение будет подобно, знаете, как соломенный домик, да, у поросят, трех поросят, или какие-то, как избушка. Но Господь хочет, чтобы мы строили на его основании, на крепком основании. И только такое строение, такая вера, такая жизнь, она устоит в бурю, в ураган. И поэтому сказано 1 Коринфянам 3, 12-13. Строение каждого человека рано или поздно испытается. И когда придут какие-то несчастья, переживания, какие-то, может быть, потери, если не будет в тебе крепкого основания веры в Господа Иисуса Христа, то твой соломенный домик, он разрушится. Смотрите, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Когда происходят какие-то испытания в жизни, когда просто кажется, что все основания рушатся, на чем ты будешь стоять? Хватит ли действительно у тебя твоей веры, да? И как Господь сказал, тогда все обнаружится. Тогда обнаружится, во что ты верил. Верил ли ты в возможности человека, медицины, науки, помощь друзей, родственников и так далее? Или твое упование было на Бога? Также я бы хотела сказать в этом плане, наша зависимость от Бога, да? Часто говорят просто, что человек во Христе живет или не во Христе. Что это значит? В Писании можно читать, что Господь сравнивает нас с ветвями, которые прикреплены к лозе. И сок, который мы берем с лозы, это и есть Дух Святой, который просто, он протекает по этим веточкам, и он оживляет нашу жизнь, он меняет, он действует, он открывает нам Слово Божье. И очень часто можно слышать, человек покаялся, и спасение свое не потеряет никогда. Но у меня вопрос к таким людям, потому что Господь говорил очень интересную притчу. Значит, первое, что он сказал, Иоанна 15:5, «Я есть лоза», да, то есть это понятно, «а вы ветви». «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Но есть также притча, в которой Господь говорит о ветви, которая не приносит плода. Хозяин придет и просто ее удалит, отрубит. То есть получается так, что мы можем находиться как бы вроде на лозе, но мы давно засохли. В нас уже нету никакого ни желания, ни движения, ни Духа Святого, ничего. Мы стали сухими ветвями. И Господь сказал, что для таких ветвей будет очень плохой конец. Хозяин виноградника просто, он отрубит их и он бросит их в печь. Это то, что касается о спасении на всю жизнь. Человек не может, знаете, купить себе спасение как страховое policy, как иншуринс. Нет, ты должен находиться на лозе, ты должен быть во Христе. И очень часто говорят, ну вот этот человек, он ушел от Бога, он потерялся, отошел от Бога. Знаете, может быть, даже то, что он не ходит в церковь, это не показатель, но я могу протестировать его и спросить, ты во Христе или нет? Питаешься ли ты от лозы или нет? Конечно же, если человек, он питается от Бога, его будет тянуть собрание святых, его будет тянуть собрание к братьям и сестрам. Но во Христе ли ты? На лозе ли ты? Питаешься ли ты соком лозы? Вот это вопрос. Поэтому мы должны зависеть от Господа Бога. Мы должны постоянно быть в зависимости просто от этой жизненной силы, от этого жизненного сока, который течет просто по ветвям, да, как по нам, по нашей жизни. И также в подтверждении этого, если Псалом 126:1, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Это тоже к этой же самой теме, если Господь не будет действовать, если Господь не будет строить, не будет созидать, если мы не на Его основании строим нашу жизнь, то рано или поздно просто эта постройка, она разрушится, она не выдержит испытаний. Значит, какой это пункт у нас был, третий или второй? Третий, ага. И следующий пункт, четвертый. Ожидание Его присутствия. Знаете, как невеста ожидает жениха, я вам когда-то рассказывала, как в Израиле просто по обычаю, после того, как невеста была обручена с женихом, она потом какое-то время, пока он зарабатывал на дом, там, да, когда он готовился просто принять ее, то есть она в трепете, в ожидании, она постоянно, каждый день она его ждала. Она его ждала, и он мог прийти совершенно в любое время. Так вот, в таком же ожидании мы должны находиться с вами. И знаете, наверное, у этой невесты, у нее никогда не хватило ума просто, знаете, выйти куда-то на улицу или пойти просто сочетаться, ну, с другим парнем, конечно же, нет. Но она ожидала его. Точно так же Господь, Он хочет, чтобы мы Его ожидали постоянно. И опять-таки, иногда ждать намного тяжелее и находиться в бездействии, чем действовать, знаете. Когда Бог вывел еврейский народ из Египта, то вспомните, как Он вел их, что впереди всего израильского народа шло. Огненный столб, да? То есть шел облачный столб днем, и огненный столб шел вечером. Мы можем читать об этом исход 13:21-22. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». То есть, когда столб останавливался, весь стан ложился, отдыхал. Когда он начинал снова двигаться, все шли за ним. Точно такое же должно быть состояние и в церкви. Мы должны конкретно ожидать его присутствия. И, как я говорила, мы можем очень-очень много всяких вещей делать, но если это, как, знаете, говорят в миру, это будет не в тему, оно просто заберет наши силы, наши финансы, заберет нашу жизнь, но мы так и не дождемся Божьего присутствия. У Екклезиаста очень хорошие есть слова. «Всему свое время». Нам очень хочется, чтобы пробуждение пришло вот прямо сейчас, да, вот классно бы было, это и хорошо. Но Господь говорит: «Всему свое время. Время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять». То есть все сезоны в нашей жизни, они имеют с собой какую-то цель. Даже если нам кажется, что это пустыня, даже если кажется, что это остановка, но сейчас идет, может быть, самая главная школа в твоей жизни, самый главный урок, который ты должен пройти, и вера твоя испытается в этих уроках. И, как я сказала, иногда очень тяжело именно находиться, знаете, в таком просто ожидании, в таком просто, знаете, доверии Богу. И один человек, он сказал такую вещь. Ни в коем случае мы не должны думать, что ожидание Бога – это лень какая-то, знаете. Ожидание Бога – это не лень. В ожидании Бога это не спячка. Ожидание Бога – не отказ от усилий. Ожидание Бога означает, первое, деятельность под командой командира. Второе – готовность для новой команды, которая может прозвучать. Третье – способность ничего не делать, пока нет команды, что бывает тяжелее всего. Опять-таки, Господь, Он имеет духовных лидеров, служителей. И очень часто нам, может быть, кажется, что какие-то вещи просто, ну, хочется подправить, хочется поторопиться, хочется просто пойти на амбразуры, но, опять-таки, есть командир. Есть командир Святой Дух, который говорит через служителя, который говорит тебе через проповедь. Будь внимателен к Духу Святому. Окей, ожидай Его присутствия. Четвертый пункт, да? Был четвертый. Окей. Пятый, запишите такой. Мы должны быть открыты для Его работы. Мы должны быть открыты. Значит, открыты. Интересно, да? Что значит открыты? Открыты для работы Духа Святого. То есть, если мы хотим, чтобы Он пришел, мы должны быть открыты. Наше сердце должно быть открыто. Оно должно быть в состоянии открытости для Его работы, для Его действия, для того, как Он это будет делать, когда Он это будет делать. И, знаете, примеры есть очень-очень много, когда люди были разочарованы, и в результате этого, в результате того, что Дух Святой начинал действовать так, как Он хочет, люди разочаровывались, да, люди не понимали, и в результате этого происходили даже разделения в церквях. происходили образования новых деноминаций. Скажем так, баптисты молились о пробуждении, да, то есть хотели действительно, чтобы Господь сошел, чтобы было пробуждение, но когда Бог пришел и начал крестить Духом Святым, то пошло непонимание, пошел страх, многие просто как бы не приняли этого. Пожалуйста, возникла новая деноминация, пятидесятники. Точно так пятидесятники молили о пробуждении, молили о схождении Духа Святого. Когда все это произошло и когда оно не было так, как они ожидали, возникла новая деноминация, да, харизматы там или что-то еще. То есть получается, что очень часто мы ожидаем вроде как Духа Святого, но мы хотим, чтобы Он делал вот именно так, как мы представляем. И мы должны запомнить, что если действительно Бог будет действовать, Он будет действовать совершенно неповторимо. И мы можем как бы делиться опытом с предыдущих всяких пробуждений и так далее, но нельзя, знаете, действие Духа Святого просто заключить в какую-то коробочку. Мы просто можем как бы исследовать свои пути, мы можем исследовать свои жизни, да, чтобы у нас не было никаких преткновений, чтобы Господь пришел. Но мы не можем сказать, что вот должно быть только так и так. Поэтому, если ты не открыт сердцем своим, если ты ставишь просто какие-то ограничения, то Духу Святому просто будет неуютно в такой церкви, в таких просто, в таких общинах. Есть такая церковь в Торонто, называется Торонто Аэропорт. И в этой церкви, по-моему, в 90-х или 80-х годах было очень сильное пробуждение. И я хотела бы прочитать свидетельство одного из пробуждений вот этих вот, которое было, да. И там было необычайное такое явление, когда Бог начал исцелять людей посредством смеха. И вот как пишут об этом. «Излияние выглядело не совсем так, как мы этого ожидали. Мы молились о том, чтобы Бог начал действовать. И предполагали, что увидим, как люди спасаются, исцеляются. Но когда подошло время молитвы за людей, все просто взорвалось. Божья сила и помазание превзошли все наши ожидания. Мы не делали ничего необычного, но благословение Отца сошло на 120 человек, которые присутствовали на этом вечернем служении. Четверг, 20 января 1994 года. Нам даже в голову не приходило, что Бог устроит шумный праздник, на котором люди будут смеяться, на котором люди будут плакать и настолько наполняться силой, что эмоциональные раны детства будут просто исчезать в одну минуту. Некоторые так были переполнены Божьей силой, что теряли просто физические силы. Их приходилось даже уносить». То есть вот так вот, да? Мы с вами вспоминаем, что когда было излияние Духа Святого в Первоапостольской церкви, да, это тоже было совершенно необычно, и люди, которые наблюдали за этим со стороны, не сказали, да, они же пьяны все. Они напились просто сладкого вина, бормочут неизвестно что, что с ними происходит. Поэтому вот если какие-то есть у нас внутри препятствия, неприятия, или мы хотим, чтобы было вот так, а не иначе, то Духу Святому тяжело будет действовать там. Марка, 2 глава, 18 стих. Мы можем читать следующее. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо обновлевать в мехи новые». Господь говорит, что невозможно делать микс такой, да? То есть старый бурдюк, старые мехи, они просто, они имеют в себе вот это уже просто дрожжи, закваску, да, и молодое вино туда не вливают, они не мешают это. И поэтому, если ты превратился просто в такой старый мех, старый бурдюк, то у тебя один выход, тебя просто надо меняться. Или, знаете, старые мехи, их часто обновляли, когда опускали в кипяток, чтобы просто поры разошлись, а потом в масло. Так вот, если ты не хочешь, чтобы Господь тебя опустил в кипяток, да, жизненный, то лучше просто осознать эти вещи и действительно просить: «Господь, открой мое сердце, открой мой дух, чтобы внутри меня не было никаких просто религиозных преград для твоего действия». Поэтому будь эластичным, обновляй свое мышление. И, конечно же, человеческая душа, она не любит перемен. Она привыкает вот к одному, а не к другому. Но, опять-таки, очень опасна позиция, когда человек говорит: «Я знаю, как должно быть, и должно быть вот только так. И я не принимаю то новое, что вы хотите что-то делать». Ты превращаешься в старый мех. Ты не даешь Духу Святому просто действовать и наполнять тебя. Поэтому будь осторожен. Лука, 5 глава, 31-38. Что интересно, мы можем читать, что фарисеев постоянно раздражали какие-то вещи просто, которые были в команде Иисуса Христа, да? То есть им не нравилось, что вообще Иисус общался с грешниками, с падшими людьми, да? Им не нравилось, что ученики Иисуса Христа, как бы, ну, как должно, они не постились, да, достаточно. Вот. И вы знаете, мы можем наблюдать, в принципе, то же самое сейчас, когда люди приходят, и вот они начинают действительно тестировать себя по тем представлениям, которые есть у них, по тем представлениям, которые есть у них просто в принятии, просто в мышлении, в их видении. То есть, окей, почему нет икон, почему нету свеч, почему головы не покрыты, да, почему женщина-пастор, почему то, почему это, почему какие-то вещи, которые не соответствуют нашим представлениям. А я вам хочу сказать, почему. Я думаю, что Иисус точно так же на замечания фарисеев, как Он отвечал, да, что не вливают молодого вина в старые мехи, точно так же Господь, Он берет женщину, Он берет маму троих детей, и Он берет церковь, которая состоит из всех бывших грешников, у которых нет теологического образования. И именно с такой командой Он может наливать молодое вино. Правда? Именно с такой командой Он может действовать, в которых нет религиозной вот этой, знаете, дрожжей, которые мешают просто этому вину там находиться. И именно с такими людьми Он взорвет когда-то Мичиган. Аминь. Поэтому нам нужно действительно внутри быть очень открытыми, открытыми к Духу Святому. Такая служительница Кэтрин Кульман, она говорила, что перед каждым служением я умираю. Ну что значит умираю? Как это умираю? Умирает для своих каких-то воззрений, для своего понимания, знаете, для каких-то рамок. Она полностью отдавала служение действию Духа Святого. И, конечно, это трудно, тяжело научиться делать, но человек, как я сказал, он очень как бы привыкает к какой-то форме, к какому-то образу, ему тяжело меняться. Вы помните, когда израильский народ был поражаем змеями в пустыне, да? Что их спасало? Их спасал медный, кто? Змей, да, которого Моисей возносил просто, и он показывал им, да. И смотрите, когда они смотрели на него, они исцелялись. Но вы знаете, что произошло? Они настолько на него насмотрелись, что они решили, что этот медный змей в определенный момент, он не может заменить Бога вообще. И что произошло? Четвертое царство, 17:4, этот медный змей, его практически обожествили, и как бы настолько к нему привыкли, что он им заменил Бога. И смотрите, четвертое царство, 18:4. Отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. То есть тогда, когда это был всего лишь символ веры, да, спасения, которое они могли получить, взглянув с верой на этого змея, через некоторое время они сделали себе идола из этого Нехуштана. Поэтому, знаете, мы должны быть открыты к любым изменениям. К любым изменениям. То есть вчера были, например, там евангелизационные служения, позавчера там были палаточные служения, позапозавчера были домашние группы. А сегодня Господь будет действовать по-другому. И если ты прирастился к тому, что было вчера, то ты превратился в этот старый мех. И тебе должно быть настолько легко просто меняться, ты не должен приращаться к форме, ты не должен делать себе нехуштана, но ты должен быть привязан только к Духу Святому, только к Господу Богу. Поэтому мы должны эти вещи понять и действительно будем просто открыты к Духу Святому. Следующий пункт какой у нас по номеру? Шестой. У меня шестой. У вас какой? Шестой, да? Шестой. Послушание. Ох, вот это интересная тема. Послушание. Послушание вообще... есть в Израиле такая молитва, и она начинается каждое утро. Одними и теми же словами. «Шма Израил, Адонай Элохим, слушай, Израиль, будь послушен». «Шма» — это послушание. И недаром в русском языке «слушаться», «слушать», послушание, оно все имеет один корень. Твое послушание от того, как ты слушаешь. Ты можешь слушать и там, и там, и там, но если от того, что ты слушаешь, в тебе не вырабатывается послушание, не происходит в жизни твоей изменения, ты слушаешь, и в одно ухо входит, а в другое выходит. Поэтому приходили пророки, обличали людей. Почему? Потому что они переставали слушать. Потому что они переставали ходить в послушании, и от этого закрывалось их духовное слышание Бога. И когда люди говорят, я не слышу Бога, я не слышу Духа Святого, может быть, ты ходишь в непослушании, поэтому ты его не слышишь. Поэтому послушание, оно связано со слухом. Насколько ты внимателен и насколько твое сердце открыто к тому, что говорится, к тому, что проповедуется. Послушание – это умение прислушиваться к тому, чему тебя учат, что вкладывают в тебя. Притчи 19:20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Оказывается, мудрость, она приходит от совета, от обличения, через какие-то вещи, которые, может быть, тебе даже неприятны, но они будут тебя дальше созидать и очищать. И, знаете, Писание говорит, просто Бог предупреждает, что в последнее время придет очень много учителей и очень много проповедей будет, которые будут льстить твоему слуху. Окей, эта проповедь меня зажигает, я в дауне, и вместо того, чтобы пойти в тайную комнату и обратиться к Богу, эту проповедь послушаю, она меня накрутит, она мне даст такой запал, огонь, но что дальше? Что изменилось дальше в твоей жизни? Эта проповедь, она просто как елей на сердце. Ну так сладко проповедник проповедует, ну так хорошо. Никакого обличения, никакого покаяния. И Господь сказал, что в последнее время люди будут выбирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Но сегодня мало кто хочет принимать обличение, мало кто хочет каяться, мало кто хочет принимать наставления. И очень часто бунт происходит в церквях именно потому, что люди не считают, что вот так должно быть, а не эдак. Вот так должно быть. И я имею свое видение. Мы должны понять, что послушание очень важно. Послушание важно в семье, жена да будет послушна мужу. Послушание важно между родителями и детьми. Послушание важно также в церкви, между духовными наставниками, служителями и людьми, которые решили быть частью этой церкви. Мы должны понять, что за послушанием обязательно последует награда. И знаете, Бог не берет взятки, ему нельзя дать взятки. Бог, он, знаете, он, конечно, он видит, что ты даешь десятину, он видит, что, может быть, ты не жадный человек, да. Но если он видит в твоей жизни какое-то непослушание, какой-то бунт, противостояние, ты не задобришь его подарками, ты не задобришь его десятиной своей щедростью. Поэтому Богом нельзя манипулировать. Вспомним Авраама и Исаака, да. Исаак, 25 лет ожидания. 25 лет Авраам ждал, и он уповал на Слово Божье, хотя были всяческие попытки иметь ребенка там от рабыни и так далее, но 25 лет исполнились, и родился Исаак. Божье обетование. Бог обещал, обещал, он исполнил, исполнил. И вдруг Господь говорит, пойди, положи на жертвенник и убей своего сына. Как к этому относиться? Насколько тяжелы были эти 3 дня пути, когда он шел со своим сыном к этому жертвеннику. Очень часто наше сердце, оно прирастает к чему-то, и нам не хочется это отдавать. Но, как правило, Господь, он заберет именно то, к чему ты прирос. И это не значит, что это было не по его воле, то, что ты получил. Но сейчас он хочет испытать тебя. Он хочет сейчас посмотреть, насколько ты послушен. Опять-таки, возвращаясь даже к нашей церкви, нам так классно было с Божьим обетованием в этой структуре, группы, энкаунтер, какие-то планы. А потом Господь говорит, а сейчас вы закроете группы, и вы пойдете по другому пути. Что тут поднялось? Разве это было не Божье обетование? Нет, это было Божье обетование. Но сейчас Господь хочет проверить и протестировать, насколько ты будешь зацеплен за Него, насколько ты будешь искать Его лица, а ты не будешь только ждать, что наступит четверг или пятница, я пойду, и я там получу то, что мне надо. Как я сказала, Бог, Он всегда творит все новое. И мы не должны прирастать ни к чему в нашей жизни, даже если это было дано самим Богом. Когда Бог скажет тебе это отдать, отдавай это. И, как я сказала, за послушание всегда следует награда. Бытие, 22 глава, с 16 по 18 стих. Давайте прочитаем. Какая награда была Аврааму за его послушание? И сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Насколько ты послушен в семье, в церкви, насколько ты послушен своему начальству, властям, насколько ты находишься в послушании. Иногда наши ситуации нам настолько кажутся comfortable, настолько, ну так все классно кажется и по маслу, что кажется просто безумие что-то брать и менять. Но вы знаете, Бог, как правило, Он действует именно вот так вот, Он неповторим. И когда нам кажется, что уже все как бы утряслось, да, Бог говорит: отдай это. Бог конкретно говорит: отдай это. И знаете, мы можем даже в Ветхом Завете наблюдать, да, когда они ходили вокруг Иерихона и дудели в эти трубы, как они вообще выглядели, да? Что вообще думали про них люди даже, да, в этом городе? Думают: ну все, израильтяне, у них просто крыша поехала. А Господь сказал: нет, мы будем делать вот так. Поэтому будь послушен Духу Святому. Сказано, что Иисус был превознесен выше всего, выше небес, да, после того, как Он пошел на смерть, после того, как Он пострадал. Смотрите, ну, казалось бы, Он был истязуем, Он был предан, да, ну, казалось бы, ну, достаточно, Господь, ну, превознеси Его сейчас. Но Он должен был полностью умереть. И только за этим пошла слава. Только за этим потом пришло превознесение Его, за Его послушание. Евреям 5, с 5 по 6 стих. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал Ему: „Ты Сын Мой, я ныне родил Тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Страданиями навык послушанию. Очень часто вещи, которые Господь, Он хочет воспитать в нас это послушание, они будут болезненны. Они будут просто пронизаны какой-то обидой. Но задай себе вопрос: что сейчас во мне говорит? Мое личное «я», нежелание смиряться перед Богом? Или действительно сейчас такой момент, когда Бог, Он тестирует меня, Он испытывает меня? Поэтому послушание. Часто нужно отдать очень ценное что-то, самое лучшее. И если мы выбираем послушание Богу, обязательно придет награда. Обязательно будет пробуждение, если мы будем в послушании Господу Богу. Следующая часть как бы этого – послушание лучше жертвы. Я сказала немножко, но самый великолепный пример мы можем читать. Первое Царство, 15 глава. История с царем Саулом. Мы помним всю эту историю. Давайте прочитаем 15 глава, 1 Царство, 2 по 3 стих. Так говорит Господь Саваоф. Вспомню, Господь дает указание царю, что нужно сделать. Нужно сделать то-то, 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 да? Бог говорит: «Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди, порази Амалека и истреби все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Жестокий такой приказ, но Господь говорит его очень твердо. Что же сделал Саул? 9-10. «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истреблять, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое». То есть Господь говорит пророку Самуилу. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. Как сильна была боль Господа Бога и этого пророка Самуила о царе Сауле, который тоже Господь, которого поставил, но насколько вообще Бог видел реально, что он находится в непослушании. И что интересно, мы можем читать 13 по 15 стих, с 13 по 15 стих. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему», то есть у Саула как бы он еще, знаете, так немножко хвастается, что он исполнил все-все-все, что Бог сказал. «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа», и сказал Самуил, «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул, «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». «Я исполнил слово», — говорит Саул. «Я исполнил все, что сказал Господь». «Но неужели это так? Неужели это правда?» «Я исполнил», — говорит Саул, «но я немножко изменил план Господа. Я немножко внес коррективы». И вы знаете, даже то, что он предназначил и хотел этих овец использовать для жертвоприношения, это нисколько Бога не польстило. Это нисколько Богу не понравилось. И дальше мы можем читать. «И сказал Самуил Саулу, 16:21, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян. И воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого. Для чего? Для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Но Самуил ответил, что твои взятки Богу не нужны. Ты нарушил слово Бога. Ты проявил непослушание. И вы знаете, сказано дальше, что неужели все сожжения и жертвы приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И в этот момент Саул еще официально оставался царем, но царство его подошло к концу. Подошло к концу, потому что помимо Бога он посчитал, что он знает что-то лучше, больше. И вроде бы как бы это для Божьего служения в храме и так далее, но Господь не просил его это делать. И он проявил непослушание. Очень часто в нашей жизни нам хочется как-то Богу подмочь, знаете, сделать какие-то вещи, которые Он нам не говорил делать. И Господь сравнивает непослушание с идолопоклонством и колдовством. Какие-то страшные вещи. Чтобы этого не было у нас, я просто хочу сказать, что не бегите впереди Бога. Не вносите какие-то свои коррективы. Бог, Он не будет польщен вашими десятинами, вашими какими-то приношениями, если ты находишься по жизни в непослушании. Непослушании Божьим заповедям, непослушании Божьим просто авторитетом, духовным, физическим, в семье, на работе, где угодно. Если ты такой бунтарь, Бог не благословит тебя. И Он видит просто внутреннее состояние твоего сердца. Легко ли это? Нет, не легко. Господь все время говорит, будь тверд и мужественным. Будь тверд и мужественным. Почему? Да потому что если сам царь не устоял перед мнением толпы, очень часто мы с вами тоже не можем устоять перед людьми. Но Господь говорит, будь тверд и мужественным. пусть будет в тебе страх Божий, но не страх перед мнением людей. Аминь? Аминь, да будет так. Потому что мы становимся рабами. Рабами тех, кому мы отдаем предпочтение. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Кому ты повинуешься? Кому? Или своему собственному мнению, да? Или мнению Бога все-таки? Или мнению людей, или мнению Слова Божьего? Тестируй себя. Значит, послушание. Закончили с этим. Седьмой пункт – верность. Верность. Это сильное, но редкое качество, к сожалению. Верность. Все хотят все сразу и сейчас. Никто не хочет показывать верность свою. Никто не хочет долго ждать. И как это ценно вообще? Верность в браке, да? Верность просто, я знаю, в бизнесе, да? Верность своему слову, верность в церкви. Это очень, такое, знаете, сейчас слово, оно теряется, оно не имеет уже такой ценности. Но верность – это прежде всего твердость. Твердость, опять-таки, будь тверд и мужественный, будь постоянен. Ты пообещал Богу, что ты будешь Ему служить. Будь верный хотя бы в том элементарном, что ты можешь делать. Приди в Дом Божий, прославь Его. Приди в ту же библейскую школу, да, помолись каждое утро, встань, да, когда ложишься спать, помолись, почитай Слово Божье, будь верным в этом. Мы можем быть верны в том, что нам нужно 3 раза в день покушать, а как насчет покормить наш дух? И поэтому верность человека, это действительно тогда, когда человек, он то, что сказал, он то делает. И верный человек – это тот, на кого можно положиться. Может ли Бог на тебя положиться? Вот в каких-то просто элементарных вещах. Господь приходит туда, Дух Святой приходит туда, где Он видит верность, постоянство, да? Там, где Он видит, что люди, они просто действительно, они верны своему слову, верны своему видению какому-то, да? И в еврейском языке верность означается «эмина». Эмина, интересное слово, сейчас вы поймете это слово. Оно означает верность, правда, правдивость, то, чему можно доверять. И пример Ветхого Завета – Ной. Человек в течение 100 лет, он обличает народ. Обличает народ, который живет вокруг него. Все смеются над ним, издеваются. Обстановка накаляется, когда Ной в пустыне начинает строить корабль, начинает строить ковчег, да? В то время, когда земля орошалась росой, и не было никаких осадков, когда не было никаких морей, океанов и так далее поблизости, то есть это был нонсенс. Ной превратился в шута просто, над которым все приходили, развлекались и смеялись. Но Ной оставался верный, верный Господу Богу. И часто у нас, знаете, время приходит такое обстоятельство, когда, может быть, над нами люди тоже смеются и говорят, ну где же твой Господь, почему Он не помогает тебе, да, почему Он тебя там не исцелит или что-то не решит твои проблемы. И вот тогда начинается атака на твой разум. Обстоятельства и люди говорят, все, сдавайся, просто ты видишь, что все вокруг тебя, против тебя. Но как раз в этот момент, в этот переходный момент, если ты выдержишь и выстоишь, значит, ты остался верным Богу до конца. Именно тогда, когда вокруг тебя все сжимается, и видимое говорит все против, но ты остаешься и верен Божьему Слову. Моя семья будет спасена, а я выйду из этой финансовой ситуации, а Господь исцелил меня на кресте, и я принял свое исцеление. И вот когда ты остаешься в таком состоянии, тогда, когда все вокруг против, вот тогда придет прорыв. Но это состояние нужно пройти. И поэтому тебе, может быть, кажется, что пути, которыми ты идешь, сейчас вообще неверные и вообще неправильные. Но Бог сейчас, Он испытывает твою верность. Сломаешься или нет? Сдашься или нет? Может быть, плюнешь и скажешь, да зачем мне вообще все это надо? Просто игра какая-то, не христианство. А Господь сейчас проверяет тебя. Поэтому именно вера проверяется тогда, когда человек, он уже готов сдаться. И точно так было у Ноя. Пойдешь ли ты дальше? Пойдешь ли ты дальше, когда все смеются, когда, может быть, от тебя отвернулись? Но, вы знаете, я бы хотела посмотреть на этих грешников, которые смеются, да, над нами. Может быть, говорят, ну, сектант с головой не в порядке. Когда придут Божьи суды? Поэтому наше дело с вами – оставаться в чистоте, праведности и говорить Слово Божье. Просто говорить, свидетельствовать, молиться за людей, а Бог потом просто будет делать свое дело. Потому что ты не можешь выше человеческой воли прыгнуть, потому что сам Бог не позволяет себе этих вещей. Но наступит день, когда твое слово, оно взрастет, когда оно даст всходы. И поэтому эмина, верность, от этого слова и произошло слово аминь. Верно, да будет так, я соглашаюсь. То есть мы согласны, мы верим. Поэтому не бойтесь говорить слово аминь в конце молитвы. Мы соглашаемся и мы подтверждаем, что мы верим тебе, Господь, мы остаемся верными. Аминь, молодцы. Окей, следующий пункт, последний, 7-8, да? Окей, следующий пункт, 8, это святость. Святость. Без святости никто не увидит Господа. И как можно ожидать схождения Святого Духа, когда, знаете, наша жизнь, она какая-то, ну, такая, знаете, хромает, непутевая и так далее, когда нету просто посвящения. Ведь святые, недаром нас Господь называет священством, потому что священство – это отделенные от мира. Это не такие, как все, это необычные, это те, которые живут на других стандартах. Да? Как Даниил, в прошлый раз мы с вами говорили, у него было другое мировоззрение, у него были другие установки вообще. И тогда, даже когда он встретился вообще с опасностью, с этими львами, да, когда это угрожало его жизнью, он оставался верным, он оставался в святости, он почитал Бога. Поэтому еврейское слово «кадош», да, «кадош», «святость», «святой», «отделенный», тот, который особенный, чистый, достойный. Вот такими мы с вами должны быть людьми. Чистыми, отделенными, особенными. Господь с самого начала Он отделял для Себя. Он почему-то отделил седьмой день недели, да, Он отделил, и седьмой день должен быть свят. Но почему мы, как бы, знаете, для Бога это важно, для нас это как-то не очень, мы можем себе взять работу, овертаймы и так далее, седьмой день мы не отдаем Богу. А может быть, для Бога как раз это важнее даже, чем твоя двойная десятина в следующее воскресенье, то, что ты сегодня отдал день Богу. Поэтому Господь отделил себе седьмой день. Господь, Он Сам святой, и Исход 19.6 мы можем читать. Исход, не будем смотреть, сейчас уже время. Господь также отделил себе святой народ, то есть в израильском стане Он также отделил специальные колена, которых только были священники, оттуда брались, да, из колена Левия. Господь также отделял из народа пророков, выделял людей, судей, которые просто судили, которые были показателями святости. Господь также имел святые вещи в храме, которые можно было использовать только в храме и нигде более. И вы знаете, Бог, Он очень следит за этими вещами, как мы с вами должны освящаться, как мы должны быть отделенными, вернее, как вот эти вот все, что я перечислила. Точно так наши жизни, они должны быть отделенными от этого мира. Вспомните момент, когда несли ковчег Завета, как Оза, да, человек, он прикоснулся к ковчегу, да, и он упал замертво, потому что он просто, ну, как бы, он не был настолько свят, и он нарушил просто Божье повеление, как нужно было этот ковчег нести, и он был поражен Божьей святостью на месте просто. Точно так же, знаете, кто недостойно относится, в Новом Завете, кто недостойно берет вечерю, он будет поражен. Он будет реально поражен или болезнью, или какие-то вещи произойдут, если он берет, и он не осознает эти вещи, если он глумится, если он не раскаивает свой грех. В Писании сказано, что кто недостойно относится к вечере, он пожнет потом. Следующее. Мы помним случай Анании и Сапфиры, да? Которые просто, они поглумились над Духом Святым, и они обманули просто Бога, да, с этой, просто со своей продажей, и они были замертво поражены. Поэтому есть те вещи, которые, может быть, внешние, они кажутся, ну что здесь такого, но эти вещи, они забирают твою святость, и туда никогда не придет Господь. Одна из таких вещей – это осуждение. осуждение особенно Божьих помазанников, Божьих людей, священников, служителей, которые были избраны Богом, которых Господь поставил и которые ведут просто народ к познанию Бога. Мы помним случай Мириам, сестра Моисея, которая взбунтовалась конкретно, потому что она видела, что Моисей, значит, взял себе неправильную жену. Мы помним, какой печальный конец, поражение проказа этой женщины, да? И вот эти вещи, когда мы начинаем кого-то обсуждать, обсасывать, когда мы начинаем кого-то осуждать, сплетничать, они конкретно лишают тебя праведности, святости, и они приводят проклятие на твою жизнь, просто проказу. Будьте очень осторожны. Дальше, те, кто осуждает евреев, кто осуждает Израиль. Антисемитизм, он имеет влияние не только на тебя, на твою семью, он может влиять на нации, на народы. И это обетование, оно написано просто у Господа Бога. Бытие 12.1.3, мы можем читать. Бытие 12.1.3. «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Нации, которые враждебно относятся к Израилю, они или поражены, или рано или поздно они будут поражаемы. От их отношения к Божьему народу во многом зависеть может их преуспевание и их процветание. Поэтому сами также будьте очень осторожны с этим. Записывайте это себе, запоминайте и приносите просто Богу в покаяние. Конечно же, никто не рождается из нас святым, и кровь Иисуса Христа освящает нас. Но я должна сказать, что кроме освящения, кроме того, когда мы приходим к Богу, мы должны также с Богом действительно заключить завет и нести нашу часть завета. То есть самим чисто даже ритуально в каких-то вещах оставаться святыми, честными в отношении финансов, в отношении, там, я знаю, даже образа жизни, стиля, да, то есть если человек, ну, как бы в церкви, аллилуйя, слава Господь, а вечерком пошел там в стрип-бар, то есть, ну, что можно сказать, как бы, про святость этого человека, да? То есть, получается, что этот человек, он не считает себя конкретно святым, отделенным от этого мира. И Бог, он хочет научить Божий народ ходить в такой чистоте и святости. Поэтому, когда мы совершаем водное крещение, это погружение, это омытие наших грехов, но это также знак всему миру, что мы заключаем с Богом завет. И до сих пор в еврейских синагогах есть миква, такие как бассейны, и люди, которые приходят, они могут совершить вот это омовение, они опускаются туда, омываются, но точно так же мы не должны это сделать единожды, но вся наша жизнь, мы потом просто должны тестировать себя, омываться, и посвящение, если мы действительно посвятили свою жизнь Господу, то должны и оставаться просто, оставаться и ходить в этой святости. Как я сказала, мы освящаемся через кровь Иисуса Христа. И когда ты совершаешь покаяние, если ты даже ошибся, если ты даже оступился, то ты просишь прощения у Бога, ты призываешь кровь Иисуса Христа, и ты омываешься по своей вере, ты омываешься в Его крови. Поэтому давайте научимся почитать Бога всей нашей жизнью. И знаете, очень часто как бы можно даже внешне вести святой образ жизни, но мысли, слова, куда ты денешься от них? Если они блуждают где-то, если они осуждают, то они просто рано или поздно они произведут плод, они произведут или бунт, или принесут кому-то боль, или принесут просто какому-то греху тебя приведут. Матвея 5 глава, и мы будем заканчивать, 14-16 стих. Господь говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Да будет так, да будем мы действительно Божьим светом, да будем мы светить на этой земле и действительно показывать всему этому миру нашего Господа через наши жизни. Давайте мы встанем сейчас. И еще раз мы просто пройдемся по всем-всем вот этим пунктам. Смотрите на свои листочки. Люда, включи тихонько музыку. И просто то, что сегодня было сказано, если вас коснулось, если вы понимаете, что я не приносил единства, я не приносил единства в тело Иисуса Христа, каким-то образом я просто приносил Ему боль, я приносил страдания, я разрывал это тело на кусочки. Просто Господь, прости нас за это. Прости, если мы или языком, или своими действиями мы разрушали единство Церкви. Мы хотим быть действительно Твоей невестой, Господь. Также мы просим, Боже, чтобы Ты дал нам страстное желание, Господь, видеть Тебя, чтобы Ты пришел, Господь, чтобы Ты пробудил, Господь, всех спящих, чтобы Ты постучался в двери их сердец, Господь. Прежде всего, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас постучался, Господь, просто в двери сердец присутствующих моих братьев и сестер, чтобы они еще раз, Господь, просто сейчас ощутили Твою первую любовь, Господь. Когда-то Ты их касался, Боже, но сейчас они угасли, Боже. Они угасли сейчас, и они не знают, что будет дальше, что будет завтра. И, Господи, та цель, которая была когда-то поставлена, кажется, что она сейчас не видна. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай им сейчас, Господь, этот дух сострадания. Дух, Господь, просто сострадания к тем людям, которые не знают Тебя. Пробуди сейчас в них эту жизненную просто энергию. Пробуди в них, Господь, сейчас эту любовь, Господь, к грешникам, Господь, как и Ты любишь их, Господь. К этим потерянным детям, Господь, которые не знают Твоей отеческой любви. Боже, даруй это желание, Господь, сейчас в сердце каждого моего брата и сестры во имя Иисуса Христа. Господи, мы не можем делать без Тебя ничего. И, Господи, если Ты видишь в нас какую-то самоуверенность, что мы что-то знаем и чего-то достигли, Господь, разрушь это все на корню сейчас. Разрушь, Господь, потому что без Тебя мы ничто, Господь. Без Твоей силы, без Твоего помазания, Господь, мы ничего не сможем сделать, Господь. Я, Боже, прошу, чтобы Ты, Господь, вырвал просто из нас эту самоуверенность, Господь, и эту гордость во имя Иисуса Христа. Боже, Господь, все источники в Тебе, Боже, наше упование, оно в Тебе, Господь. Мы ожидаем Тебя, Господь. Мы жаждем Тебя, Господь. Мы любим Тебя, Господь, мы ожидаем Твоего присутствия, мы ожидаем Твоего прихода, Господь, на землю Мичигана, Господь, в это русскоговорящее комьюнити, Господь. Мы ожидаем Тебя, Господь, мы ожидаем, чтобы Ты излил, Господь, реку воды живой, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу Тебя, Боже, чтобы в нашей церкви не было религии, чтобы мы не строили никаких рамок, Господь, Тебе. Чтобы мы не выстраивали никаких просто, Господь, запретов каких-то, не ставили перед действием Твоего Духа Святого. Боже, открой наши сердца, Господь, чтобы они были податливы. Чтобы они были податливы к Твоему действию, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя также, Господь, чтобы то слово, что было сказано о послушании, оно коснулось всех, и детей, и взрослых, и жен, и мужей. И, Господь, тех людей, которые находятся в этой церкви и принимают ее как церковь, и принимают, Господь, духовного, Господь, лидера, Господь, которого Ты поставил, я прошу Тебя, Боже, даруй, Господь, просто понимание, послушание, послушание и благословение, Господь, чтобы, Господь, наше все человеческое, оно умирало, Господь, чтобы наши человеческие измышления, они уходили на нет, Господь, но чтобы Твое, Господь, Твое возрастало в нас, Господь, Твое понимание. Господь, я прошу Тебя также, Боже, чтобы в нас всех была верность, Господь. Чтобы мы были верны, Господь, не только в произнесении слова «Аминь», Господь, но и во всей нашей жизни. И тогда, когда кажется уже, что, Господи, все, Господь, просто возможности исчерпаны, и тогда, может быть, когда весь мир смеется, Господь, мы будем оставаться верными Тебе. Верными Твоему Слову, верными, Господь, тем обещаниям, которые мы дали Тебе, Господь. Мы будем верными, Господь. Помоги нам, Господь, сохранить эту верность во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя также, освети нас. Освети, Господь, высвети, Боже, Духом Своим Святым, Господь, те места, Господь, которых, Господь, просто поблекло, Господь, солнце Твое, Господь, поблекло, Господь, видимость Тебя, Боже. Там, где мы совсем слились с этим миром, Господь, там, где мы, Господь, стали просто забывать, Господь, какое высокое звание Ты дал нам, Господь. Мы дети Твои, мы дети Царя Царей, Господь. Я прошу Тебя, Господь, просто постучи сейчас в каждое сердце и высвети Своим светом все нечистое, Господь. Что мы делали, Господь? О чем мы говорили, о чем мы думали? Кого осуждали, Господь? Боже, убери все эти вещи. Да будет наша жизнь светом Твоим, Господь. Да будет это как город, стоящий на горе, Господь, который будут видеть люди и будут говорить, это истинно дети Бога Живого. Во имя Иисуса Христа я молилась. Аминь.